Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Ходорковский вышел на свободу, он вывезен в Германию. Почему все произошло так неожиданно и по каким причинам Владимир Путин принял решение о помиловании? Уровень официальных делегаций многих стран Запада на Олимпиаде в Сочи окажется невысоким. Как выглядит Сочи по сравнению с играми в Пекине? Отправлен в отставку тренер футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев. Какова дальнейшая судьба государствообразующего проекта татарского спорта? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вечером в пятницу пресс-центр Михаила Ходорковского распространил следующее заявление.
Дорогие друзья, 12 ноября я обратился к президенту России с просьбой о помиловании в связи с семейными обстоятельствами и рад положительному решению. О признании вины вопрос не ставился. Я хотел бы поблагодарить всех, кто следит все эти годы за делом ЮКОСа и за ту поддержку, которую вы оказывали мне, моей семье и всем, кто был несправедливо осужден и до сих пор преследуется. Я очень жду минуты, когда я смогу обнять моих близких и лично пожать руку всем моим друзьям и коллегам. Я постоянно думаю о тех, кто еще находится в тюрьме. Я отдельно благодарю господина Ганса Дитриха Геншера за его личное участие в моей судьбе. Прежде всего, я собираюсь отдать мои долги моим родителям, моей жене, моим детям и очень жду встречи с ними. Жду возможности отпраздновать наступающие праздники в кругу семьи. Я желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Михаил Ходорковский.
Михаил Ходорковский прибыл в Берлин на частном самолете. Этот самолет предоставлен ему бизнесменом Ульрихом Беттерманом. В четверг с просьбой предоставить самолет Ходорковскому к бизнесмену обратился бывший министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер. Утром в пятницу Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего главы нефтяной компании ЮКОС, руководствуясь принципами гуманности. После освобождения Ходорковский улетел в Германию. Он покинул колонию номер 7 в карельском городе Сегеше, где отбывал наказание, примерно в 12:20 по московскому времени. Многие наблюдатели отмечают, что ситуация с освобождением Ходорковского в день чекиста так совпала, очень похожа на спецоперацию органов безопасности. Получается, что Ходорковский сразу же после выхода из колонии получил загранпаспорт, и либо ему заранее уже была предоставлена немецкая виза, либо он ее получил в аэропорту сразу после прилета в Германию. Как это делается в экстренных случаях? Михаил Ходорковский за 10 лет, проведенных в заключении, закрепил за собой статус человека, по отношению к которому общество столь же не единогласно, сколь и неравнодушно. На тему работал обозреватель «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Социолог Левада-центра Лев Гудков говорит, что за все время, сколько проводились опросы по поводу поступков и судьбы Михаила Ходорковского, количество откровенно сочувствующих ему было заметно меньше, чем тех, кто доверял официальным формулировкам по поводу дела ЮКОСа. И при этом далеко не каждый, кто не верит в абсолютно непогрешимость экс-главы ЮКОСа, считал, что он все-таки должен сидеть. Через несколько дней будут готовы результаты опроса Левада-центра, проведенного в связи с помилованием Ходорковского. Но уже сейчас можно предположить, что этот факт одни люди запишут насчет Путина, сочтя, что тот повел себя великодушно. Другие же президенту спасибо не скажут, поскольку изначально считали мотивы преследования личными и даже корыстными.
Более образованная, более просвещенная публика, как правило, это население мегаполисов, воспринят это с большим энтузиазмом, я бы сказал, и с одобрением, потому что в этой среде более информированные, включенные в интернет, социальные сети, там, где шло независимое от власти обсуждение всей этой проблемы, там сформировалось совершенно понятное и, в общем, позитивное отношение к Ходорковскому. Понимание, что это политический процесс, заказной судебный процесс, что никакой законности и справедливости в ходе процесса нет, что сам процесс и первое, и второе дело Ходорковского было инициировано лично Путиным или его ближайшим окружением, с одной стороны, а с другой стороны к нему подключились уже меркантильные материальные интересы захвата крупнейшей, наиболее эффективной российской компании. Вначале население были ожидания, что, так как Путин говорил, что собственность этой компании пойдет на повышение пенсии, там, на социальные выплаты и прочее. Как это ни странно, какая-то часть населения там не очень большая ждала этого. Потом это стало все более понятно, что просто был рейдерский захват компании, и, соответственно, это все перешло к людям из ближайшего окружения Путина. Та часть, которая следила, она не очень большая, это примерно там 25-28%. Она воспринимала все, что связано с Ходорковским, ну, просто как проявление произвола, мафиозного захвата компании и личной мстительности Путина. Большая же часть, та, которая сидит на телевизионных каналах, федеральных каналах, она, конечно, получает информацию только дозированную, только спущенную сверху и соответствующей информацией. Там интерес к процессам и особого нету. Там отношение к Ходорковскому явно негативное. Зависть, социальное недоброжелательство и общее мнение пусть сидит. Большинство все-таки считает, что было бы полезнее для страны выпустить Ходорковского, чтобы он работал в экономике, предпринимателем, в гражданской сфере, то есть он занимался просветительской и общественной работой.
Социолог Лев Гудков был участником ежегодных ходорковских чтений, основу которых составляли обсуждения статей, писем Михаила Ходорковского, а также дискуссии о вероятном будущем России. Импульс этим конференциям давали интеллектуальные и общественные силы, в которые Ходорковский вкладывал деньги и идеи, будучи еще успешным предпринимателем и начинающим политиком. Лев Гудков и теперь ждет от Михаила Ходорковского продолжения именно этой работы с обществом и мыслящими людьми.
Я был бы рад, если бы он занялся своей прежней деятельностью и общественной деятельностью. Она была чрезвычайно полезна. Я не всегда разделяю их взгляды, но отношусь к нему с глубочайшим уважением, потому что человек проявил себя очень такой неожиданной стороны. Чувство собственного достоинства, моральная позиция, ясность, поразительное поведение его за все 10 лет. А политик, я думаю, что он бы мог тоже принять участие, ну, по крайней мере, на начальных стадиях явно совершенно поддержка его была бы не очень большой, но сопоставимой, скажем, с Навальным или с Прохоровым.
Будущее Михаила Ходорковского после выхода на свободу не может быть исключительно политическим, еще и потому, что борьба за влияние на либеральном поле многие годы развивалась без Ходорковского. И в этой борьбе уже определились очевидные сильные лидеры. Такой точки зрения придерживается лидер запрещенной национал-большевистской партии, создатель оппозиционного движения «Стратегия-31» Эдуард Лимонов.
Как разумный человек, он не пойдет в политику. По одной простой причине. В либеральной политике уже есть лидеры. Назовем Навального, назовем Прохорова. И быть еще вот третьим в этой обойме, для него, я думаю, будет унизительно, как человека столько вот настрадавшегося и перенесшего. Плюс еще совершенно неизвестен результат борьбы за лидерство в либеральной оппозиции. Навальный уже многого там достиг, Ходорковского стали подзабывать. Не пойдет он в политику. Я думаю, что 10 лет для него достаточно. Плюс мы не знаем, что там была за договоренность. Может быть, с него как раз и взяли слово, что он не пойдет в политику, и на этом основании помиловали. А лидером всей оппозиции он никогда не сможет стать, поскольку либеральная оппозиция в лучшем случае это 15%. Там избирателей, самый блестящий результат был бы. На свободных выборах, где присутствуют и левые кандидаты, и кандидаты от националистов, я думаю, либералам не светит победа никак.
Депутаты Госдумы Дмитрий Гудков и Илья Пономарев видят освобожденного Михаила Ходорковского рядом с политикой. Они предложили выдвинуть его кандидатом на пост уполномоченного по правам человека в России после того, как это место должен будет оставить Владимир Лукин. Илья Пономарев признает в Ходорковском не только достаточный для работы омбудсмена моральный авторитет, но и деятельного человека.
Сейчас все думают, чем будет заниматься Михаил Борисович после освобождения. Ну, я, конечно, думаю, что ему нужен какой-то серьезный промежуток отдыха с семьей, с детьми, с внуками, которых он никогда не видел, с родителями, что особо важно, да. Дальше это очевидно, он человек деятельный и активный, и очень будет жалко, если он не будет работать на благо России. Как раз заканчивается срок полномочий у Владимира Петровича Лукина. и он дальше не может баллотироваться, и учитывая, что Ходорковский не может заниматься политической деятельностью по закону, а может заниматься какой-то общественной деятельностью, мне кажется, что вот это было бы очень такое разумное решение для всех, и где бы он принес бы огромную пользу.
Дело ЮКОСа слишком сильно расслоило общество, причиняя переживания всем, и тем, кто был свидетелями в этом деле, и семье, близким людям подсудимых, в том числе и самого Михаила Ходорковского. Об этом говорит один из ключевых свидетелей обвинения, бывший советник по общественным связям Михаила Ходорковского, а ныне член общественной палаты и общественный деятель Ольга Костина. Она восприняла решение Владимира Путина помиловать Ходорковского как шаг, примиряющий общество.
Я, в общем, вчера смотрела президентскую линию общения с журналистами. Действительно, это, конечно, было такой неожиданной такой новостью и очень шумной. Но мне кажется, что это абсолютно логично. Все эти 10 лет на все давление, которое оказывалось на президента, он отвечал все время одно и то же, если мы вспомним. Он всегда говорил о том, что если к нему будет обращение с просьбой о помиловании, то он его готов рассмотреть. Ну, собственно говоря, поэтому вчерашняя новость о том, что он получил обращение, что он фактически принял решение помиловать Ходорковского, она была абсолютно логична. И хорошо, что, в общем, та риторика, с которой вчера говорил, он говорил совершенно спокойно, он аргументировал свое решение гуманитарными причинами и, собственно, тем, что уже 10 лет – это значительный срок для того, чтобы человек искупил свою вину и, в общем, вернулся в общество. Поэтому, конечно, я думаю, что это на сегодняшний день будет новость номер один для и политической нашей элиты, и для общественности. Но, в общем, знаете, очень много людей все эти годы и держалась в каком-то противостоянии, огромное количество, так сказать, нервов и сил, и волнений было на это потрачено. Я думаю, что для большинства тех, кто оказался так или иначе вовлечен в историю с делом ЮКОС, вчерашнее заявление президента ставит определенную точку и позволяет, что называется, выдохнуть, потому что это было очень непросто переживать, и причем переживать как его родственникам, и его коллегам и близким, так и тем, кто оказался вовлечен в дело ЮКОС в качестве свидетелей и потерпевших. Поэтому я надеюсь, что уже решение президента – значительный шаг и политический шаг со стороны Путина, и я думаю, что вполне себе оценен будет положительно не только в России, но и за рубежом.
На вопрос, хотела бы она лично пообщаться с Михаилом Ходорковским после его выхода на свободу, свидетель обвинения в деле ЮКОСа Ольга Костина ответила кратко – нет. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Журналист Наталья Геворкян в 2012 году вместе с Михаилом Ходорковским написала книгу «Тюрьма и воля». Мы беседуем о причинах неожиданного помилования и освобождения Михаила Ходорковского.
Я думаю, что Путин помиловал Ходорковского, потому что это ему выгодно. Потому что я думаю, что с третьим делом был явный перебор, и оно может существовать как жупел такой, как опасность некоторая, которая висит. Но я думаю, что Путин, как все-таки все еще остающийся в числе большой восьмерки, большой двадцатки и так далее, понимал, что это перебор. Позволить Ходорковскому просто выйти, отсидев от звонка до звонка, и никак на этом как бы ничего не получить, никаких дивидендов для себя, я считаю, что он считал неразумным. Поэтому, на мой взгляд, это такой продуманный шаг милосердия, скажем, то есть милосердия тут меньше, чем прагматики, он решил использовать это в общем в собственных интересах и, да, сделать такой жест, такой царский, да, я посадил, я отпустил.
Это связано как-то с Олимпиадой?
Я думаю, что это связано с очень большим количеством внешних факторов, в которых ему приходится сейчас жить. Потому что действительно репутация Путина на внешнем уровне очень плохая. И в связи со всем комплексом принятых законов, и в связи с украинскими событиями, и в преддверии Олимпийских игр. И он использовал, это не принадлежит ни мне, это меткое выражение, как стратегическое оружие, он использовал Ходорковского. Это написал, по-моему, Глеб Павловский, я с ним совершенно в этом смысле согласна.
Это поможет?
В краткосрочной перспективе, возможно, да, а в долгосрочной, думаю, что нет. Потому что я не думаю, что кто-то предполагает, что перевернута какая-то страница, и Путин просто с завтрашнего дня станет другим. Я не верю. И судя по тому, как происходит освобождение Ходорковского, я вот точно не верю, что страница перевернута.
Похоже все на какую-то специальную операцию.
Не похоже, а оно и есть. Она и есть, собственно говоря, да. Такая же, какая была, когда его арестовывали.
Наталья, вы автор книги, написанной совместно с Михаилом Борисовичем Ходорковским, и переписывались с ним долго. Очевидно, вы представляете себе профиль его, личный характер этого человека. Каковы условия, при которых он мог согласиться на такое помилование?
Я очень надеюсь, что если такие условия были выдвинуты, во-первых, мы не знаем, да, ну, вот правда. Я думаю, что какие-то договоренности есть. Я думаю, что он не мог принять условий унизительных для себя. Я думаю, что он не мог принять условий за других людей, например, если это касается там остальных акционеров Хьюкса, я не думаю, что он бы пошел на то, чтобы что-то обещать от имени других. Я думаю, что он все-таки, помимо всего прочего, и бизнесмен, поэтому торг должен был быть взаимный, если он был. Потому что если Путин был заинтересован в том, что Путин явно заинтересован в том, чтобы выпустить его вот так, то, соответственно, Ходорковский выдвинул какие-то и свои требования тоже. Вообще вот это гадание, вы знаете, у меня такое ощущение, что перечеркивает все. Вот перечеркивает абсолютно все. И радость, а то, как он, вот сама манера освобождения, вот еще добавляет какого-то страха за него. И вот эта вот радость в перемешку со страхом, вот это лично то ощущение, которое я сейчас испытываю.
Как вы полагаете, зная Ходорковского, политическое молчание могло быть условием его освобождения? Хотя бы до Олимпиады, скажем.
Я думаю, что на какой-то период может быть, да, может быть. Вполне допускаю. Хотя у меня нет ощущения, что Путин его боится как политического противника.
Почему?
Ну, потому что Путин уверен в себе. Нет у меня такого ощущения, что он его боится.
То есть вы думаете, что помилование Ходорковского – это следствие путинской уверенности в себе, путинской силы и просто конъюнктурная уступка западному недовольству политикой Кремля последних месяцев?
Нет, это не конъюнктурная уступка, это желание как-то изменить свой образ на внешнем уровне, безусловно, с точки зрения внутреннего потребления, конечно, это триумф воли такой, это триумф Путина. Я сильный, я ничего не боюсь, да, он меня попросил, вот, да, вот так.
А вы будете предпринимать какие-то попытки связаться с Ходорковским и продолжить творческое сотрудничество с ним?
Наверное, это была бы уже другая книга. Я не знаю, может быть, или добавила бы просто еще одну главу в ту книгу, которая есть, ее бы переиздала. Но я в любом случае по-человечески очень хотела бы с ним встретиться и просто обнять и поцеловать, да. Это правда.
О Михаиле Ходорковском говорила журналист Наталья Геворкян. Бывший глава компании «Минотеп» Платон Лебедев в настоящее время не намерен обращаться к президенту Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом заявил в пятницу адвокат бизнесмена Алексей Мирошниченко. Первоочередной задачей для Лебедева является отмена приговоров по его делу. Однако адвокат не исключает, что в будущем позиция Лебедева может измениться.
20 декабря – День чекистов.
Кого хотим, того президентом и поставим. Филипп Денисович Бобков создавал в Мосбанке структуру подобия мини-КГБ для того, чтобы иметь возможность привести во власть того, кого действительно он планировал.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 20 декабря. В Киеве милиция в пятницу утром блокировала подступы к некоторым центральным улицам и площадям из-за передвижения по городу президентского кортежа. Усиленные меры безопасности, предпринимаемые властями, вызывают возмущение многих киевлян. Как долго может стоять теперь Майдан после подписания договоров между Владимиром Путиным и Виктором Януковичем? Какими могут быть сценарии дальнейшего развития событий? Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Киевляне, проживающие в центре украинской столицы, чтобы добраться домой, в магазины или поликлиники, вынуждены были в пятницу стоять часами на милицейских блокпостах. Утром спецназ перекрыл ряд центральных улиц и подступы к Майдану Независимости со стороны Европейской площади. А во второй половине дня заблокировали дорогу сначала к Министерству внутренних дел и затем ко Дворцу Украина. Центральная часть Киева была парализована для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд кортежа президента Виктора Януковича. Пройти через милицейские кордоны можно было только предъявив документы.
Можно, я здесь живу.
А нету посвящения, что делать? Обойти можно как-то?
В поликлинику вот женщина пропустить, пропустите.
Сейчас ее второй инсульт схватит, но вы совесть имеете или нет, люди?
Це не країна, це жах.
Верховная Рада на последнем в этом году заседании заслушала отчет генерального прокурора Виктора Пшонки относительно расследования разгона Евромайдана 30 ноября и столкновений днем позже у стен президентской администрации. В своей речи генпрокурор отметил, что акция на Евромайдане была незаконной и заявил, что к попыткам свергнуть действующую власть причастны радикальные группировки. Выступление Виктора Пшонки комментирует оппозиционный депутат Верховной Рады Александра Кужа.
Ну, очень похоже на 37-й год. Мне даже хотелось обратиться не господин Пшонко, там, а господин Берия. Ощущение такое, что нам все можно, мы власти. То, о чем говорил господин прокурор, закон единый для всех – Это на словах, он единый, я спросила, для всех, для кого. Это как раз и явилось самым неприятным осадком от вчерашнего интервью президента и сегодняшнего выступления прокурора. Они не пытались снять движение в обществе, они не давали гарантии восстановления законности, борьбы с коррупцией. Они пытались найти виновных на стороне гражданского общества и оппозиции. И это путь в никуда. Это неорганизованная оппозиция. Оппозиция не может выводить, и чтобы круглосуточно там сидело по 50-80 человек, никаких денег на это не хватит. Они вышли сами, и они могут только сами уйти.
На Майдане тем временем продолжают укреплять баррикады. Протестующие готовы встретить здесь и новогодние праздники. Слово руководителю компании Berta Communications, политтехнологу Тарасу Березовцу.
Украинский Майдан переживает сегодня период своего полураспада. Украинская парламентская оппозиция считает, что она достигла всех возможных сегодня целей в диалоге с украинской властью. Безусловно, хотелось добиться отставки правительства Николая Азарова, наказания причастных к избиению мирных граждан, сотрудников Беркута и Министерства внутренних дел. Но, тем не менее, мы видим, что власть на эти компромиссы не пошла. Можно долго рассуждать, есть ли вина оппозиции в том, что был упущен благоприятный момент расквитаться и закончить с украинской властью еще 1 декабря. Но то, что украинская оппозиция выбрала мирный путь диалога, а не силовой вариант, в любом случае добавляет ей баллов, потому что вариант силового противостояния был путем в никуда.
Лидеры Майдана и эксперты обсуждают несколько возможных сценариев, связанных с нынешними протестами.
Каким образом могут развиваться события? После решения Виктора Януковича, его переговоров с Владимиром Путиным, достижения договоренности о выделении кредитов, социальная напряженность будет определенным образом снята. Сегодня Янукович сможет продемонстрировать гражданам Украины, что он решил вопрос в интересах страны, обеспечив наполнение государственного бюджета. Поэтому самый вероятный вариант развития событий, что власть не будет каким-то силовым образом пытаться подавить выступление людей на Майдане, и он тихо, мирно сам закончит свое существование, и в этом будет заинтересована и власть, и оппозиция, потому что как инструмент влияния на власть для оппозиции сегодня Майдан уже больше не работает. Таким образом, Майдан может просто самораспуститься в связи с просто с понятными новогодними праздниками, и это произойдет там, в течение там, 7, максимум 10 дней. Второй вариант, если власть все-таки решится зачистить Майдан, скажем так, не зверским образом, просто вытеснив оттуда протестующих, освободив административное здание, он тоже должен произойти в самое ближайшее время, потому что дальше тянуть, собственно говоря, с блокированием центральной части города нет. Ну и, наконец, третий вариант, если все-таки оппозиция решит поддерживать этот Евромайдан максимально долго, и в любом случае он постепенно начинает маргинализироваться, там уже не будет такого большого количества людей, но он сможет продержаться до 2014 года и стоять еще там, возможно, несколько месяцев. Но я думаю, что самый реальный вариант, что оппозиция уже считает, что достигла неких договоренностей, и власть тихо, скажем, без насилия просто вытеснит оттуда остатки протестующих в самое ближайшее время.
Считает политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Россия в любой момент может отказаться от выполнения основных договоренностей с Украиной, достигнутых президентами двух стран. Москва пообещала Киеву инвестировать свои средства в украинские еврооблигации и существенно снизить цены на свой газ без вступления Украины в таможенный союз. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
В начале следующей недели Россия может завершить покупку пакета украинских еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Сделка, предусмотренная недавними договоренностями президентов Владимира Путина и Виктора Януковича, будет профинансирована за счет средств Государственного фонда национального благосостояния. Первую партию двухлетних еврооблигаций Украины Россия намерена приобрести на ирландской бирже под 5% годовых. Как сообщил ранее российский министр финансов Антон Силуанов, этот выпуск украинских бумаг не готовился специально для России. Эта эмиссия планировалась в бюджете. Украинские коллеги намерены были выйти на рынок. Поэтому надо было просто вовремя подставить плечо, считая, что мы получим взаимную выгоду от увеличения наших кооперативных связей, пояснил министр. Эти 3 миллиарда долларов, по словам Силуанова, позволят Украине стабилизировать как бюджет, так и финансовый рынок страны в 2013 году. В целом, двустороннее соглашение предусматривает выделение России на покупку украинских еврооблигаций 15 миллиардов долларов. Новые покупки бумаг по планам будут сделаны в 2014 году. Причем, как утверждает Москве, для финансирования сделок могут быть использованы не только средства Фонда национального благосостояния, но и деньги из других источников, говорит главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шейн.
Такие инвестиции, конечно, и в текущих условиях нельзя рассматривать чисто с экономической точки зрения. Безусловно, это, мне кажется, есть еще и определенные политические аспекты. Здесь есть какие-то возможности, может быть, договоренности, о которых мы не знаем. Это политика. Да, это лучше, чем кредит, потому что облигации можно продать, облигации можно заложить, под них можно привлечь финансирование, ну и так далее, и так далее. Конечно, плюсов здесь больше.
Схожего мнения придерживается и бывший министр экономики России, президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев.
Это все решения сугубо политические, не имеющие, собственно, никакого отношения к экономике. Все решения такого рода, они обладают некоторой своей логикой. Вот с точки зрения политики, видимо, наш президент считает, что это решение правильное, перспективное и так далее. С точки зрения экономики здесь все нехорошо, потому что бумаги рискованные, сумма достаточно большая. С учетом того, что Фонд национального благосостояния уже решили распечатать для финансирования инфраструктурных проектов, он теоретически может так довольно быстро закончиться. А я напомню, что он создавался для того, чтобы подстраховывать пенсионный фонд, стать источником выплаты пенсии в случае каких-то финансовых катаклизмов. Поэтому мы как бы убираем по политическим соображениям подушку безопасности из-под собственных пенсионеров.
Подписываясь под внешне вполне коммерческой сделкой, российские власти нарушают свои же правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Согласно постановлению правительства, они могут быть потрачены на покупку ценных бумаг 14 ведущих стран мира с высокими международными рейтингами, среди которых Украины, естественно, нет. Впрочем, по словам министра финансов России Антона Силуанова, для проведения сделки с украинскими еврооблигациями будет принято специальное решение правительства. Максим Шейн, в свою очередь, верит, что оно останется лишь исключением из правил.
Я бы сказал так, не хотелось бы, чтобы это становилось прецедентом и чтобы это так и осталось тем исключением из правил, которым оно является. Конечно, здесь я очень надеюсь, что речь не идет о том, что мы сворачиваем с тех принципов инвестирования фонда, которые уже заявлены и которому следует.
Тем не менее, отсутствие Украины в действующем списке стран, по версии России, пригодных к инвестированию средств Фонда национального благосостояния, говорит о том, что ценные бумаги украинского правительства вряд ли можно считать надежным объектом финансовых вложений, говорит Андрей Нечаев.
Так, теоретически в евро очень неплохой инструмент, но только нет никакой уверенности в том, что они будут погашены. Ну, на проценты, я полагаю, они деньги найдут, но я думаю, что было бы правильно рассчитывать не только на проценты, но на то, что вообще вернется основная сумма. А вот это вызывает больше вопросов.
Максим Шейн из финансовой группы БКС пока перспективы покупки России еврооблигаций Украины также оценивает очень осторожно.
На греческих облигациях совсем недавно казалось, что заработать нельзя, что они дефолтные, что ситуация в экономике Греции такая, что выбраться она из этого провала никогда не сможет. Но мы знаем, что хедж-фонды заработали как раз на греческих облигациях очень много, доходность по ним существенно снизилась, то есть цены на эти облигации выросли. Так что на рынке, да, не всегда то, что сначала кажется неочевидным и плохим, и таковым оказывается в итоге. Я думаю, что в итоге, наверное, наоборот, нам от этого будет хорошо.
Впрочем, насколько коммерчески выгодной для России окажется сделка по инвестированию своих резервов в украинские еврооблигации, покажет только время. И еще не факт, что за первой партией бумаг последуют следующие покупки. Российские власти не брали на себя никаких обязательств, заявив лишь о намерении потратить на эти цели не более 15 миллиардов долларов. Примерно в таком же подвешенном состоянии Украина находится и в вопросе цен на российский газ. С начала января, согласно двусторонним договоренностям, стоимость этого топлива для украинских потребителей действительно снизится на треть, менее чем до 270 долларов за 1000 кубометров. Однако эти правила будут действовать только в течение первых трех месяцев 2014 года. Далее, ежеквартально, они должны пересматриваться. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 20 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Уровень официальных делегаций многих стран Запада на Олимпиаде в Сочи окажется невысоким. Отправлен в отставку тренер футбольного клуба «Рубин». Мировая печать обсуждает подробности освобождения из заключения Михаила Ходорковского. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 20 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, помилованный согласно указу президента России Бориса Ельцина, в пятницу вечером прибыл в Берлин на частном самолете. Люблинский суд Москвы сегодня приговорил к 7 годам колонии строгого режима предпринимателя из Набережных Челнов Павла Сопота, признанного виновным в подстрекательстве к организации нападения на журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. На проходящем в Брюсселе саммите Европейского союза обсуждается ситуация на Украине. В аэропорту столицы Филиппин Манилы сегодня при нападении погибли мэр филиппинского города Лабанган и его жена, еще два человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Конгресс США принял законопроект о расходах на оборону в 2014 году. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 20 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Литвы Даля Грибаускайте стала пока последней в списке глав государств, отказавшихся от поездки на церемонию торжественного открытия Олимпийских игр в Сочи. Ранее о подобных решениях сообщили, в частности, президенты Германии, Франции, США, Польши, Эстонии, Молдавии, Грузии, руководители европейских политических организаций. Подобная ситуация, попытки формальной или неформальной блокады Олимпийских игр, которые организует страна с авторитарным режимом, нарушающим права человека, складывалась и накануне проведения летней Олимпиады 2008 года в Пекине. Я провожу параллели в беседе с международным обозревателем «Радио Свободы», специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Бойкоту Олимпиады в Пекине в 2008 году призывали неоднократно, но я напомню, что право на проведение Олимпиады 2000 года столица КНР не выиграла во многом из-за критики в адрес Китая за нарушение прав человека. Голосование в МОК тогда состоялось в 93 году, еще свежи были воспоминания о подавлении студенческого движения на площади Тяньаньмэнь в 89-м. На Олимпиаду 2004 года Пекин даже не претендовал, но, скорее всего, сыграла роль вот именно большая обида на МОК за его решение отдать Олимпиаду 2007. Но так это или иначе, но к 2001 году, когда рассматривались заявки на летнюю Олимпиаду 2008 года, Китай все-таки заметно укрепил свой международный престиж, что очень важно, резко и качественно возросла его экономическая мощь, и Пекин выглядел явным фаворитом и победил относительно легко.
В случае с Сочи, главное, что ли, ядро протеста вокруг Олимпиады и сообщество, которое призывает бойкоту, это международное ЛГБТ-сообщество, связано это с нарушениями прав представителей сексуальных меньшинств в России. В пекинском случае кто конкретно призывал к бойкоту или демонстративно отказывался от участия в церемонии открытия?
Таких случаев очень много, и надо иметь в виду вот исторический контекст именно 2008 года. Скажем, призывал открыто кандидат в президенты Франции Франсуа Байру, тогда кандидат, суданский ученый Эрик Ривс, тогда суданский кризис был в самом разгаре, даже редакция газеты «Вашингтон-Пост». В феврале 2008 года, за 6 месяцев до Олимпийских игр, режиссер Стивен Спилберг отказался от роли сорежиссера церемонии открытия в знак протеста против отказа КНР оказать давление на Судан и заставить власти этой страны прекратить преступления против человечности в Дарфуре. Вице-спикер Европейского парламента тогда Эдвард Макмиллан Скотт также призывал к бойкоту, и он открыто приветствовал решение принца Уэльского Чарльза игнорировать приглашение на Олимпиаду. 106 американских сенаторов и конгрессменов подписали письмо с требованием бойкота в знак протеста против поддержки Пекином суданского режима. В 2008 году шла президентская кампания, предвыборная в Соединенных Штатах, и оба ведущих кандидата, республиканец Майкл Маккейн и демократ Барак Обама, заявляли, что бойкотировали бы церемонию открытия, если бы находились на посту президента, но Джордж Буш-младший, чей второй президентский срок тогда подходил к концу, в Пекин приехал. Открыто объявил о бойкоте Пекинской Олимпиады польский премьер Дональд Туск. Очень скоро после того, как он сделал свое заявление, к нему присоединился и президент Чешской Республики Вацлав Клаус. Хотя внутри Европейского Союза существовали разногласия по поводу отношения к Олимпиаде, Ангела Меркель, канцлер ФРГ, отказалась ехать в Пекин. Представители ее партии неофициально, правда, объясняли это решение протестом против политики официального Пекина в Тибете. Незадолго до игр Меркель, кстати, провела частную встречу с Далай-ламой. Подобные встречи обычно вызывают очень резкий протест со стороны китайского министерства иностранных дел. Кстати, с Далай-ламой встречался и британский премьер тогдашний Гордон Браун, однако он в Пекин поехал.
Интересно, кстати, почему, Андрей? Может быть, связано это было с тем, что следующая Олимпиада должна была состояться и состоялась, как мы знаем, уже в Лондоне?
Да-да, думаю, что вот как раз он не хотел обострять отношения с Китаем перед следующей Олимпиадой. И более того, кстати, Олимпийская ассоциация Британии потребовала от спортсменов-олимпийцев подписать соглашение о полном отказе от комментариев по политически щепетильным вопросам перед тем, как ехать в Пекин. Руководство ассоциации подчеркивало, ну, ее критиковали, разумеется, что речь идет не о цензуре, а о следовании Олимпийской хартии. Она запрещает, как известно, политическую и религиозную пропаганду во время соревнований.
Но мы знаем, что сейчас Международный Олимпийский комитет и, собственно, страна-организатор Россия, они тоже усиленно довольно пытаются нечто вроде что-то подобное организовать, чтобы спортсменам законодательно, скажем так, было запрещено давать политические комментарии.
Да-да, но так или иначе ситуация в Тибете в основном была причиной разных отказов, в частности, представитель императорской семьи Японии, хотя мотивом могло быть и общее состояние китайско-японских отношений. Они, как известно, омрачены тяжелым наследием Второй мировой войны. Критиковал в апреле 2008 года китайские власти за политику в Тибете и Николя Саркози, президент Франции тогда. Он угрожал бойкотировать игры, если Пекин не наладит диалог с Далай-ламой. Вскоре появились, кстати, сообщения о возможности переговоров представителей китайских властей и духовного лидера тибетцев. Но затем произошел инцидент, когда во время этапа эстафеты Олимпийского огня, она была в разных странах, в том числе в Париже, так вот участники групп, выступающих за независимость Тибета, попытались потушить факел, который несла китайская спортсменка-инвалид. Она этого сделать не позволила, она превратилась в национальную героиню в Китае. Саркози ей прислал письмо с извинениями. В общем, он был среди 80 глав государств и правительств, приехавших в Пекин. Незадолго до Олимпиады китайские власти сообщили о предотвращении нескольких терактов, которые, как они утверждали, готовили сепаратисты из Синьцзян-Уйгурского автономного района. И 4 августа, буквально за несколько дней до начала Олимпиады, в Кашгаре было совершено нападение на полицейский участок, тогда погибли 16 полицейских.
Андрей, судя по тому, что говорите, мировые лидеры чаще всего обращали внимание на международные проблемы или проблемы, имеющие сильный международный резонанс, связанные с международными отношениями. Проблемы Тибета, Судана, но, собственно говоря, в Китае ведь права человека нарушаются и внутри страны. Это было предметом критики?
В общем, Китай критикует всегда, и, конечно, перед Олимпиадой эта критика усилилась. Критиковали за нарушение свободы печати, нанесение серьезного ущерба окружающей среде при строительстве олимпийских объектов, за неспособность решить экологические проблемы в Пекине и в целом по стране. Несколько человек были осуждены за организацию протестов против выселения людей с места строительства олимпийских стадионов без выплаты справедливой компенсации. Это тоже вызвало критику. Мировые средства массовой информации сообщали о грубых нарушениях прав трудовых мигрантов, которым часто не выплачивалась зарплата, чьи условия работы не отвечали элементарным нормам безопасности. Ну, медицинская и социальная помощь вообще просто отсутствовала.
Здесь как под копирку, словно сочинские проблемы, один к одному.
Абсолютно. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила китайские власти в нарушении обещания обеспечить свободную работу прессы. Во время Олимпиады блокировались сайты, на которых публиковалась критика в адрес организаторов игр. Несколько сайтов, в том числе, кстати, сайт BBC, организации «Репортеры без границ», были все-таки разблокированы и во многом благодаря международному давлению. Службы безопасности Китая задерживали журналистов, несколько иностранных журналистов, съемочных групп, они пытались освещать акции протеста в Пекине, такие спонтанно возникали. Американский сенатор Сэм Браунбек заявлял, что в отелях для иностранных гостей было установлено оборудование, которое позволяло следить за тем, как постояльцы пользуются интернетом.
Спасибо. Андрей Шароградский, международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Китаю, рассказал о кампании международного давления на Китай накануне Олимпийских игр 2008 года. Андрей, спасибо. Действительно, очень много параллелей с Сочи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 20 декабря. Утром стало известно об отставке главного тренера футбольной команды «Рубин» Курбана Бердыева. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
Президент Татарстана Рустам Миниханов отправил в отставку главного тренера футбольного «Рубина». Вместе с тренером был уволен и высший менеджмент команды, генеральный директор Андрей Громов и вице-президент Камиль Исхаков. Курбан Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 года. Именно под его руководством команда вышла в высшую лигу российского футбола и уже во втором сезоне завоевала бронзовые медали, а потом добилась двух чемпионств подряд. В Европе «Рубин» не добился значимых успехов, но ему принадлежит несомненное символическое достижение. 2 года подряд казанцы играли с «Барселоной» и уступили ей всего 1 раз из 4. А свой первый матч на Камп Ноу даже смогли выиграть. Последние годы Бердыева все чаще критиковали. В 2 предыдущих чемпионатах «Рубин» занял лишь 6-е место, а единственным трофеем стал Кубок России, выигранный 1.5 года назад. Кроме того, внутри клуба давно существовал конфликт между тренером и генеральным директором Андреем Громовым. Год назад вице-президентом «Рубина» стал Камиль Исхаков, в прошлом мэр Казани, а затем полпред президента на Дальнем Востоке. На своей первой пресс-конференции Исхаков заявил, что одна из его задач – потушить споры между Бердыевым и Громовым. Несмотря на это, конфликт продолжал разрастаться. К этому добавилось то, что «Рубин» ушел на зимний перерыв в чемпионате России, занимая 11-е место в турнирной таблице. Но решение руководства стало сенсацией, рассказывает спортивный корреспондент казанской газеты «Бизнес онлайн» Айрат Нигматуллин.
В общем-то, вчера уже была информация о том, что сегодня попечительский совет «Рубина» во главе с президентом Татарстана Минихановым может принять какие-то серьезные решения, но то, что они будут такими радикальными, я думаю, что мало кто ожидал. И, честно говоря, все-таки большинство думало, что, скорее всего, Миниханов примет одну из сторон тех двух противоборствующих, которые есть, были, во всяком случае, на постоянном сегодняшнее утро в «Рубине». И, наверное, большинство склонялось, что Бердыев останется, а уйдет вот тот менеджерский состав, с которым конфликтовал главный тренер. А так получилось, что фактически покинули клуб все, и «Рубин» теперь будет начинать все с чистого лица.
Курбан Бердыев смог вывести «Рубин» на принципиально новый уровень, но большой вклад в успех внесли и другие члены команды. Например, бывший спортивный директор Рустем Сайманов. Несколько лет назад он сел в тюрьму за причастность к серии убийств, совершенных еще в 90-е. Считается, что в молодости он принадлежал к московской преступной группировке «Севастопольские», рассказывает журналист «Новой газеты» Ирик Муртазин.
Очень большая роль в том, что «Рубин» действительно все время засверкал там всеми красками, это директор клуба Рустама Сайманова, осужденного там на длинный срок лишения свободы за то, что он там в свое время по молодости еще ходил в ОПГ «Севастопольский». Так вот, после ареста Сайманова, я думаю, «Рубин» вообще пошел под откос. Именно Рустам Сайманов там поддерживал такую нужную дисциплину, именно он проводил практически селекционную работу. То есть Бердыев ему говорил, не нужно там правый крайне нападающий, мне нужно защитить. Саймон искал, находил, встречал контракты, привозил. Когда Русика посадили, эта работа была фактически пущена на самозек, и уже с арестом Саймона «Рубин» был обречен.
Курбан Бердыев родом из Туркменистана. Он хорошо известен своей религиозностью. Тренер никогда не расставался со знаменитыми четками, а после первой победы в чемпионате совершил хадж в Мекку. На первом месте всегда оставались спортивные показатели, но тренер-мусульманин был символичен для Татарстана, считает Айрат Нигматуллин.
Знаете, я думаю, что это на самом деле не настолько реально. В Казани много сильных профессиональных спортивных команд, и тренер волейбольного «Зенита» Олегна, главный тренер «Акбарса» Белов не является мусульманами, так же, как и итальянец, наставник «Уникса» Тринчиери. Да, поэтому это не настолько принципиально, хотя, конечно, это придавало некоторый колорит «Рубину», да, и, в общем-то, наверное, дело еще больше Бердыева своим человеком здесь, в Казани и в республике.
Однако массовой поддержки Бердыева со стороны болельщиков ждать не приходится, говорит Айрат Нигматуллин.
Бесспорно, все победы «Рубина» — это Бердыев, да, это символ команды, это один из, наверное, самых выдающихся футбольных людей, которые сейчас в России. Но вообще, честно говоря, болельщик у нас футбольный достаточно инертный, и хотя в интернете уже есть призывы там приехать на базу, поддержать главного тренера, я думаю, что даже если такие смельчаки будут, их будет, ну, может быть, несколько десятков. Поэтому болельщики так немножко побузят. При этом многие уже считают, что главный тренер себя вот за 12 лет в команде уже исчерпал, и, собственно, с этим и связаны последние неудачи команды во внутреннем чемпионате.
Спортивные достижения казанских команд являются для Татарстана важным политическим проектом. Несмотря на серию громких отставок, «Рубин» не должен лишиться государственной поддержки, уверен Ирик Муртазин.
Лозунг «Хлеба и зрелища» еще никто не отменял. Татарстан сегодня как никогда нужны зрелища, чтобы отвлечь народ населения от тех социальных проблем, которые, в общем-то, меньше не становятся. Для людей поход на стадион была такая отдушина, в общем-то. А и она должна остаться, никуда она не денется. Я что-то Татарстан поддерживал, думаю, и будет поддерживать футбольный Рубин, хоккейный Акбар, баскетбольный Уникорп. Он выполняет функцию гладиаторских боев в Древнем Риме.
Чемпионат России по футболу возобновляется в начале марта. До этого времени Рубину необходимо подыскать нового главного тренера. Кто станет преемником Бердыева, пока неизвестно. На уровне слухов называются самые разные имена. От тренера Амкара, в прошлом знаменитого вратаря Станислава Черчесова, до победителя Лиги чемпионов португальца Вилаш Боаша. Но очевидно, что это назначение будет проходить под прямым контролем президента Татарстана. Иван Беляев для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме сегодняшней программы. Мировая печать активно комментирует помилование Михаила Ходорковского. Материал подготовила корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская «Таймс» пишет, что это жест Путина, как и амнистия членов пангруппы «Пусси Райт» и 30 активистов «Гринпис», вызвана желанием смягчить международную критику России за нарушение прав человека в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи. Газета отмечает, что на свободе Михаил Ходорковский будет представлять для Путина намного большую потенциальную политическую угрозу, чем в тюрьме. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, подчеркивает, что было бы ошибкой рассматривать помилование Ходорковского как смягчение политического режима в России. По мнению газеты, это хорошо просчитанный шаг российского автократа, который намерен извлечь все возможные дивиденды и своего милосердия. Financial Times связывает помилование Ходорковского со стремлением Путина представить Россию равноправным партнером Америки и мировой супердержавой. Кроме того, считает издание, освобождая Ходорковского, российский президент надеется вырвать жало из западных протестов, осуждающих его режим. Ходорковский на свободе, завершает свой комментарий Financial Times, но в России не произошло никаких изменений.
Американская газета «Вашингтон Пост» посвятила обширный комментарий помилованию Ходорковского, в котором отмечают, что в тюрьме бывший глава ЮКОСа пересмотрел многие свои идейные убеждения и приобрел значительный политический авторитет, что делает его привлекательной фигурой для внесистемной российской оппозиции. Тем не менее, считает газета, ничто не указывает на то, что после десятилетнего заключения у Ходорковского возникнет интерес к политической деятельности. Газета «Daily Telegraph» пишет, что прошение о помиловании, которое Михаил Ходорковский направил Владимиру Путину, вызвало многочисленные предположения о давлении на него российских властей. Помилование, отмечает газета, породило слухи, что готовившийся третий срок для Ходорковского должен был отодвинуть освобождение бывшего главы ЮКОСа на более дальний срок, что могло повлиять на его решение подписать прошение. Daily Telegraph цитирует российскую газету «Коммерсант», утверждающую, что в преддверии помилования Ходорковского посетили представители российских спецслужб, которые предупредили его о возможном возбуждении против него третьего уголовного дела, что, по мнению газеты, заставило Ходорковского обратиться к президенту.
Канадская газета Globe and Mail считает, что помилование Ходорковского – еще одно доказательство уверенности Путина в своей власти. Подписав помилование одному из опаснейших политических оппонентов, пишет газета, Путин сыграл роль доброго царя и доказал, что является хозяином России. Globe and Mail уверена, что каждый шаг бывшего сотрудника КГБ, так она называет российского президента, тщательно рассчитанный тактический ход, направленный на достижение нужного ему результата. Газета увязывает помилование Ходорковского со стремлением Путина улучшить образ России в глазах международной общественности. Газета «Гардиан» называет Ходорковского серьезной политической угрозой Путину и указывает, что его преследование было политически мотивированным. Газета отмечает, прежде Ходорковский неоднократно утверждал, что никогда не попросит помилования, поскольку это означало бы признание вины, которую он отрицает. Что же заставило его изменить свою точку зрения, вопрошает издание. «Гардиан» считает, что ответом на этот вопрос могла стать угроза третьего срока и предупреждение, полученное от российских спецслужб. Далее газета вспоминает о заявлении Ходорковского, сделанном несколько лет назад, в котором он говорит, что если его освободят, то он просто хотел бы больше времени проводить с семьей. Тем не менее, пишет «Гардиан», многие видят в нем фигуру, которая могла бы консолидировать разобщенную оппозицию Путину.
Газета «Индепендент» отмечает, что неожиданное помилование Ходорковского удивило не только журналистов, но даже его адвокатов. Бывший глава ЮКОСа не обращался за помилованием по моральным соображениям, пишет газета. Издание цитирует Дмитрия Медведева, который в бытность президентом подчеркнул, что помилование Ходорковского возможно лишь после его личного обращения к главе государства, в котором должно быть выражено признание вины или раскаяние в содеянном. Газета ссылается на одно из тюремных писем Ходорковского, в котором он пишет, что не намерен возвращаться в бизнес после освобождения. «Индепендент» сообщает, что помилование бывшего российского нефтяного магната вызвало оживление на западных фондовых рынках и в финансовых кругах.
Обзор международной печати корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Группа чешских гражданских активистов при поддержке Национального института изучения тоталитарных режимов открыла сетевой проект «Гулаг.cz». Поездка в Сибирь, в таежные районы ГУЛАГа, где сохранились десятки брошенных трудовых лагерей, позволила исследователям собрать уникальную экспозицию предметов быта заключенных и иллюстративные материалы о сталинском прошлом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Анна Шаманская.
О реалиях ГУЛАГа известно из мемуаров и воспоминаний бывших заключенных, из редких документов, доступных широкой публике. Те, кого не страшат отдаленность и суровый климат, могут побывать и в самих бывших лагерях, разбросанных по всей России. В большинстве своем лагеря заброшены, и для их посещения не нужны специальные разрешения. Однако с недавнего времени существует еще один способ увидеть сибирские лагеря ГУЛАГа вблизи. Теперь их можно посетить виртуально. В 1947 году началось строительство трансполярной магистрали железной дороги, которая должна была вести от берегов Баренцева моря до побережья Охотского моря и Чукотки. Строительством этой, позже прозванной «мертвой дороги», занимались заключенные. После смерти Иосифа Сталина, который инициировал строительство, проект был заморожен. Осталось 700 километров железной дороги, ведущей в никуда. Лагеря также были заброшены и оставлены в сибирской тайге на разрушение. О мертвой дороге сегодня известно мало. Даже настоящая цель ее строительства не совсем понятна. Брошенные лагеря никто не изучал из-за труднодоступности и недостатка интереса к теме. Этот пробел заметил чешский историк Штепан Черноушек. Увидев лагеря на спутниковой карте, он был поражен тем, как хорошо сохранились лагерные постройки в Сибири. Черноушек и несколько его коллег отправились в первую экспедицию для изучения лагерей ГУЛАГа в 2009 году. Затем он побывал в Сибири еще дважды. Последний раз в сентябре этого года. Всего он обследовал 10 брошенных лагерей. Участники экспедиции выполнили несколько серий панорамных фотографий различных лагерных объектов. Эти фотографии стали частью проекта «Gulag.cz», где сейчас представлены более 30 интерактивных панорамных фотографий, позволяющих виртуальному посетителю увидеть 7 лагерных объектов. Проект включает в себя также фотографии предметов быта заключенных, найденных участниками экспедиции. Кое-что лежало на виду, некоторые вещи были спрятаны. Так, например, найден дневник одного из заключенных. Он был спрятан за балкой уборной во дворе. В дневнике – технические рисунки, личные записи и стихи. Многое из найденного участники экспедиции вынуждены были оставить на месте. Кое-что забрали с собой, чтобы более детально изучить. Некоторые вещи и документы отправили в музей вечной мерзлоты города Игарка.
Рассказывала Анна Шаманская. Сетевой ресурс gulag.cz находится на начальной стадии разработки. Создатели планируют добавить к чешской и английской версиям сайта переводы на русский и, возможно, немецкий и польский языки. Штепан Черноушек надеется, что этот проект поможет узнать больше о реалиях лагерей ГУЛАГа.
Все время думал, как это приблизить людям у нас в Чехии, не только в Чехии, в Европе, как им приблизить то, что еще до сегодняшних дней сохранились лагеря ГУЛАГа. И мы тогда придумали использовать этот метод панорамических фотографий, благодаря которым просто люди могут, сидя у компьютера, смотреть, как там все выглядит. Это не только панорамические фотографии, там представлены документы и предметы быта заключенных, которые мы там нашли и сфотографировали, отсканировали. Хотим их показать читателям, зрителям, так как туда, в тайгу, вряд ли много людей отправится. Там удивительно, что там сохранилось предметы быта заключенных, как бритва или чашка, или ложки, пуговицы и так дальше. Но и разные документы, как письма заключенных, разные отчеты труда. И там в этих брошенных лагерях все это гниет. Охотники и рыбаки это используют для того, чтобы сделать костер. То, что сейчас находится на сайте, это лишь, я бы сказал, начало. Хотим туда постепенно добавлять еще очередные панорамические украинские фотографии. В данный момент там есть просмотр 7 мест. Барак для заключенных, административный барак, карцер, штрафной изолятор, паровоз мертвой дороги, сторожевая вышка и так дальше. И у нас намного больше этих мест. И будем, конечно, добавлять тоже фотографии или трехразмерные фотографии предметов, которые мы там нашли, писать о том, что мы видели, как там все это происходило. Мы хотели вот таким образом приблизить людям, чтобы они могли посмотреть на эти лагеря, как они выглядели, каким они были.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Анна Шаманская, был чешский исследователь Штепан Черноушек. Открыт сетевой проект об истории сталинских трудовых лагерей. Вот так обстояли дела в пятницу 20 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных выходных.
Ровно под эту брызжущую, неистовую, сумасшедшую музыку, именно под этот чистый адреналин, и нужно прижимать к себе девочку, особенно из своего класса.
Журналист и меломан Матвей Гонопольский о своих любимых пластинках.
Надо слушать музыку, она жить помогает.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выходит в эфир в пятницу в 10 вечера.